Всем привет и добро пожаловать на подкаст-шоу «Сагон».
Поехали.
Я запустил запись.
Да, я тоже.
На говно похоже.
Ну, есть немного. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Эдуард.
Здрасте.
И Михаил, да, еще раз здравствуйте. И сегодня у нас очень необычный гость. Ну, у нас, в принципе, все гости необычные, но да ладно.
Как и
вот. Ну да, вот. У него очень интересные профессии. Вот. Сегодня у нас в гостях Попов
Антон Олегович.
Олег!
Олегович!
Господи, да. Как официально ты, господа.
Ну да, есть немного.
Ну, поздоровайся.
Да.
Ладно, всем привет.
Да.
Очень рад на самом деле, что наконец-то выдалось времечко, чтобы пообщаться.
Хотя,
и
знаешь,
рассказать о себе.
Знаешь, мы могли его представить как это из разряда наркомана Павлика. Антоша, что с тобой?
Мягкие зубы, мягкие зубы.
Ну, так-то да. Итак, Антон Олегович у нас... Так сложились обстоятельства.
А пусть он сам расскажет, пусть он сам расскажет, кем он работает, интересна его профессия. Это же интересней.
Ну да. Антон, расскажите, пожалуйста, кто вы у нас по профессии?
Ну, по основной профессии я врач-патологоанатом. С недавних пор также совмещаю в должности заведующего поликлиникой. И также у меня есть увлечение, хобби, я не знаю, дополнительная работа. Я работаю барменом, вот, по выходным. И, в принципе, я тащусь от своей работы. Поэтому мне пофиг, кто там что думает на эти сочетания. Мне, главное, мне нравится.
Антон, а скажи, пожалуйста, а в этой поликлинике живые люди?
Само собой, живые люди. То есть, ну, это обычная поликлиника. Единственное, да, то, что она не городская, а в районном центре... У нас в республике Мариэл, где я живу, собственно говоря. Вот. Там обычные живые люди со своими проблемами, болезнями и так далее.
Антон Олегович, сразу с места в карьер. Блин, не могу не спросить, все виноват Михаил. Ты смотрел или как-нибудь вообще принимал, или знаешь о фильме «Небесные девы луговых Мари»?
Ах ты ж, ёшкин матрёшкин, а!
Я про него помню, как-то раз смотрел это. Господи, это хорошо. Со Стасом Давыдовым. Вот, там тоже, по-моему, в одном из выпусков он как раз кадры из этого фильма, короче, смотрел, обсуждал, так сказать, описывал. А прям так, чтобы плотником полностью фильм посмотреть или как-то интересоваться его историей. Нет, нет. Ну, я не настолько сильно интересуюсь такими вещами. Вот так.
Лютый артхаус.
А зря, на самом деле. Так-то, если подумать.
Последний, знаешь, такой артхаусный фильм, лютый, малобюджетный, который я посмотрел полностью, это был фильм «Пасека».
Это от Нома?
Да, по-моему.
Ну, который «Поеду я на пасеку,
пасека,
пасека», да.
Да.
Старьё.
Она самая прекрасная вещь.
Так-то да.
Тогда попробуй осилить луговых Мари. Да, я думаю, тебе понравится. Ладно, начнем.
Не делай
этого. Сначала.
Не делай.
Да, не делай этого. Нет, не смотри этот фильм на самом деле. Вот. Скажи, пожалуйста, у нас есть... Традиционный вопрос, который мы задаем всем, он звучит да, кто бы они ни были, и он звучит следующим образом: как ты докатился до такой жизни?
Смотря, что подразумевать под этим вопросом.
Все.
Если выбор профессий. Все. Все.
Ты знаешь, это, наверное, вопрос.
В далеком 91-м году, 16 октября. Я родился.
Неправильно сказал.
Только я не...
Надо говорить «Я родился!»
Ну, да. Я уже так не буду говорить. Я все-таки большой страшный бородатый дядька, поэтому...
Я взрослый мужчина, да. Как в чем говорят мужчины. Я взрослый мужчина, хватит уже вешать на меня эти бантики.
Вот, на самом деле, какая-то определенность в голову пришла, наверное, классу к восьмому.
У нас хочу урезать школе... мертвых людей.
Ну, типа того, да. То есть в школе, когда я пошел в восьмой класс, появилась такая возможность выбирать дополнительные курсы помимо основной школьной программы. И я выбрал биологию с химией. Вот, поскольку в седьмом классе меня затянуло в биологию, очень хороший учитель был. Ей как-то удалось заинтересовать и меня, и немаленькую часть класса. Вот, и я поэтому, собственно, выбрал стезю, связанную с биологией и химией. Вот, в восьмом классе я уже конкретнее определился с тем, что я хочу быть патологоанатом. Да, но на тот момент это было, знаешь, из разряда детских мечтаний, что там кто-то хочет быть космонавтом, потому что хочет быть крутым и полететь в космос. А я вот хотел резать, короче, трупаки, чтобы быть крутым мужиком, который режет трупаки.
Суровым вот. Крутым мужиком, который режет да, трупаки.
Дальше это все, конечно, развивалось. Мое желание, в принципе, особо не менялось до конца школы. Вот. Уже 10-11 класс, там уже больше было возможностей именно с точки выбора профиля, поскольку у нас в школе была специализация по классам, я пошел конкретно в медицинский класс. То есть у нас было больше, просто больше было часов биологии и химии, чем у остальных. Но помимо этого к нам приходили преподаватели с вуза и давали дополнительную информацию.
Это все в Мариэл, да?
Да, это все в Мариэл.
Прикольно.
Могу сказать, в какой школе так, в рамках рекламы, да?
Да, типа? Пожалуйста.
Школа сейчас называется Лицей Бауманский.
Нифига вот. Себе.
О, а я жил в родном городе и родился на улице Бауманской.
Затем, после 11 класса, я поступил в медакадемию на первый курс. Вот. Курса, наверное, до 4-го мои устремления нисколько не менялись. То есть я точно верил, знал, что я хочу быть патологоанатомом. Вот. Затем где-то 4-й, 5-й, 6-й курс были небольшие вихляния, там, когда добавлялись новые дисциплины. Там, то я хотел быть акушером-гинекологом, то я хотел быть офтальмологом. А на 6-м курсе я уже решил не патологоанатомом быть, а субмедэкспертом. То есть заниматься уже именно насильственными причинами смерти. Вот. Однако, когда я по окончании 6 курсов пошел в интернатуру, в судебке место уже было занято, но мне предложили место в патоанатомии. Я, естественно, пошел туда. И в целом нисколько об этом не пожалел. Однако мои представления в школе кардинально отличались от того, чем мне в итоге пришлось заниматься. Ну нет, не кардинально, но значительно отличались от того, чем мне пришлось заниматься.
А как ты представлял себе уже... это в школе, да?
Ну, в школе я думаю, что все, там режешь трупаки, там, туда-сюда. А как-то глубже, знаешь, какую-то подоплеку процесса, вообще зачем резать трупаки, я даже не задумывался. Вот, уже к 5-му, 6-му курсу, там, да, я узнал больше, что патологоанатом там. Зачем вообще патологоанатом делать вскрытие? Он вскрывает мертвых людей для того, чтобы выяснить причину смерти. Вот, причем он скрывает мертвых людей, которые умерли от ненасильственных причин смерти.
Ну,
или,
да.
Как обычно в простонародье говорят, в больнице. Да? Вот. Ну, на самом деле в больнице ведь люди и после ДТПшек умирают, и, не знаю, там от ожогов и так далее. Вот я занимаюсь теми, кто умер от заболеваний.
То есть ДТПшки и ожоги, пожары не твое?
Это все судмедэкспертиза.
А-а-а.
Это все воздействие внешних факторов.
Понятно. У тебя вирусы, болезни, рак и все такое.
Да, да, это все моя работа. Так
как моя
я любимая. Занимаюсь этими причинами смерти.
Моя прелесть. Вот,
однако, уже на 5-м, 6-м курсе и в интернатуре я узнал, что на самом деле вскрытие – это лишь небольшая часть работы врача-патологоанатома. То есть, ну, порядка 20-30% это только вскрытие.
А все остальное бумажки?
Ну, процентов, наверное, 20 это, понятно, бумажки, если вот прям голиком брать их, оторвать от всех процессов, да, которым эти бумажки привязаны, это ну, 20% да, бумажки. И остальные 50%, а может даже иногда 60%, это работа с микроскопом, то есть изучение срезов тканей под микроскопом. Причем как посмертных материалов, которые ты набираешь в ходе вскрытия, так и прижизненных. Вот. На операции, допустим, кусочек, там, аппендицит удаляют, да, аппендикс уходит в патологоанатомическое бюро, либо отделение, где из него уже готовят препарат, который смотрит под микроскопом.
Все оказалось вот, не и... так весело, как тебе хотелось?
Или веселее, чем хотелось?
Я бы сказал по-другому. Просто по-другому. Не сказал бы, что веселее или не так весело, как бы мне хотелось. Все просто по-другому. На самом деле это очень важная часть. То есть, знаешь, всем, ну, обыватели же по большей своей части считают, что патологоанатомы работают в морге и режут трупаки. На самом деле патологоанатомы, можно даже сказать, спасают жизни. Хотя кажется, что это звучит очень так сурово. Вот. Просто банальный пример, да, диагноз рак или не рак окончательный ставит патологоанатом, как раз по изучению препарата. Mm-hmm. И от этого зависит дальнейшая судьба человека. И, то есть ответственность-то лежит на патологоанатоме за диагноз в такой ситуации.
То есть расхожая
фраза... А там уже есть...
Да-да-да, слушаю.
А там уже если как бы у человека рак, естественно, его будут лечить. Там, либо лучевыми методами, либо таблеточками и так далее и тому подобное. А поскольку вся эта терапия очень неприятная сама по себе, представляешь, какая ответственность лежит просто. Вот, ну, патологоанатом, я не знаю, там, некомпетентный, там, блин, не выспался, устал он, там, отвлекся и поставил человеку, короче, рак. А у человека оказалось не рак, а там какая-нибудь доброкачественная опухоль, которую можно было не лечить агрессивно, а человека на химию посадили. Вот. А фишка химии в том, что она может спровоцировать развитие раковой опухоли.
Из доброкачественной. Вот
ну да, это из же еще нагрузка либо... на организм, соответственно.
Да, это нагрузка на печень, на организм и так далее.
Там же, по-моему, иммунитет так. Вообще убивается насмерть.
Нет, иммунитет не убивается, это, видишь, зависит от того, на какие клетки действует данный препарат. То есть, если на клетки иммунной системы особо не подействуют, то иммунитет, ну, продержится нормально. Вот. А по поводу выбора второй профессии, да, подожди, я расскажу.
Да подожди, до второй профессии барменом... мы еще доберемся.
А, вот еще ну, есть отлично,
вопросики
давай.
По первой. Вот я хотел сказать, что получается расхожая ну, вообще, и да. Такая популярная фраза «патологоанатом доктор, который знает все, но уже никому не поможет», оказывается, ни хрена не верна.
Ни хрена не верна.
Блин, это прям разочарование жизни.
Это стереотипы и предрассудки, скорее всего.
Ну да.
Просто понимаешь, пациент, приходящий там в поликлинику, ложащийся в стационар, он не видит эту работу патологоанатома. Он ну видит да. Ее только результат.
И то он не знает, что это патологоанатом.
Скорее всего, да, и скорее всего он даже не задумывается, что это все результат кропотливой работы какого-то там патологоанатома, который там где-то с трупаками за стенкой сидит, да, и смотрит микроскоп.
И режет их.
И ест бутерброды с них.
Нет, как в фильмах деле, показывают. Есть бутерброды с трупаков, на мой взгляд, но это большая глупость и позерство.
Нет, ну это же опять же таки просто утрирование, если это в кино да. Показывают, это нет, утрирование.
Есть люди, которые подобным образом поступают, я слышал такие истории. Это позерство и глупость, это не соблюдение техники безопасности. Извини меня, мне своя попа дороже, и как бы такими глупостями я не вижу резона вообще заниматься.
А вот смотри, вот вам поступает тело, да? Есть да. Какой-либо, такой интимный немножко вопрос, есть какое-то внутреннее название там, о, свежее мясо привезли там, или еще что-нибудь вот такого плана? Ну, что-нибудь смешное, не знаю, ну, мало ли.
Я стараюсь максимально корректно даже, то есть внутри там, со своими сотрудниками обсуждать всегда вопросы, касающиеся умерших. То есть я использую небольшой набор терминов там умерший, труп, тело. Все, максимум.
А вот когда
при общении с родственниками, это я стараюсь обезличенно об этом во всем говорить. То есть я не говорю, там ваш мама, папа. Да, бабушка, дедушка, там, неважно кто. я стараюсь говорить «умерший».
Ну,
это с одной стороны, обезличивая, с другой стороны, лишний раз не напоминаю человеку о трагедии. Я могу сказать, в крайнем случае, ваш родственник.
Ну,
но
да.
Не более того.
Это прям тебе плюсик в карму.
Слушай, а вот, например, когда вот ты первый раз только, ну, пришел туда, вот какие у тебя были ощущения, когда вот ты только первый раз, там, не знаю, увидел тело там или еще что-то? То есть, какая реакция была у тебя психологическая и, возможно, я не знаю, телесная, не знаю, блеванул там или что-то еще такое?
Ну, я частично был готов, то есть, к встрече с умершим человеком, со свежеумершим, я тебе так скажу, да, чтобы понять не было. Поскольку на первом-втором курсе, когда идет анатомия у студентов медицинского вуза, мы ходили в анатомичку, там были трупы, которые уже очень давно лежат, то есть они продублены уже все невероятно формалином, они как мумии высохшие, мы на них изучаем различные органы, там, систему органов, ну, поскольку без наглядного пособия никуда.
Ну,
сейчас, конечно, отходят от этого, стараются что-то там все муляжами заменить, муляжи – это не всегда хорошо, поскольку есть такое понятие, как вариантная анатомия. У того же аппендикса, я насколько помню, около 9 вариантов расположения. Вот, да, вот так вот интересно.
А какие-нибудь... Ну ладно, давай, договаривай.
И вот на шестом курсе я... Или на пятом? На пятом... Нет, на шестом курсе я впервые, короче, выполнял самостоятельно вскрытие. Мы с одногруппником делали. У нас в рамках дисциплины такой, как судебно-медицинская экспертиза, разрешали выполнять вскрытие. То есть два человека с группы шли, либо там с двух групп, кто хотел действительно, кому это было интересно, и под присмотром преподавателя занимались этой работой. Мои мои впечатления, наверное, ожидания были... Я когда зашел, когда вообще шел я на все это, у меня были мысли такие, наконец-то я это попробую, господи, господи. У меня был именно такой, как профессиональный, что ли, интерес. Не было, да, такого, что офигеть, трупак увижу там, туда-сюда, да, я видел мертвых. Как бы, я видел мертвых, когда работал на скорой во время учебы. Какого-то пренебрежительного отношения или брезгливости, да, у меня нету к умершим. Но и какое-то излишнего сострадания я тоже не вижу резона проявлять, иначе можно сгореть на своей работе таким образом.
Антон Олегович Харон, обращайтесь.
Ну, да,
беспристрастно режу трупаки.
Да, да, это вот, блин, я не знаю, как это можно назвать. Нет, не, реально, вот, знаешь, с одной стороны, ты вот реально учишься в школе, и все хотят стать там космонавтами или милиционерами. Знаешь, и где-то в уголке класса на последней парте сидит мальчик Антон и такой, а я хочу быть патологоанатомом. И так, знаешь, вот... Такая музыка такая, та-та-та, и весь класс оборачивается, короче, только назад.
А он такой, не, да я думаю, же это тут, подумал знаешь, про себя, да?
Ну, больше да. Подойдет вот этот чувак-то из мемчика такой, вот это поворот!
Да-да-да.
Да-да. Это из Робоципа мультика.
Да, Робоцип.
Да, из Робоципа.
А были в учебе какие-нибудь, ну, должны были быть какие-нибудь курьезные случаи с какими-нибудь девочками, ну, хотя бы в той же анатомичке?
Это как бы курьез был. Знаешь, есть такое понятие испанский стыд. Когда делает как кто-то другой, а стыдно тебе.
Это так, вот. Это так называется, да?
Да, это называется испанский стыд.
Ну, значит, в нашей семье у нас, значит, у меня, у моей жены испанский стыд постоянно. Потому что делаю какую-нибудь херню я, а стыдно ей.
Ну так вот, я испытал чувство этого испанского стыда, наверное, в курсе. Господи, на втором, то есть в очередной из походов в анатомичку, да, мы как раз изучали мужскую половую систему, и я смотрю просто на своих одногруппниц, люди знали, что они шли в медвуз, люди уже второй год учатся, и когда девочки при слове «пенис» начинают хихикать, ну, это, по-моему, дико.
Ну, так-то да.
Это но дико.
Если а голодные пенис, девочки, то это совсем не смешно.
Я...
И писька! я просто наслышан о походах в анатомичку только от ветеринаров. Я учился в сельхозе, поэтому мне показывали на двух огромных подушках, мохнатых таких в виде сердечек, как кастрировать свиней. Вот, у меня очень странное представление об анатомичке в сельскохозяйственные. Вот. Там странностей хватало.
Антон Олегович, скажите, пожалуйста, вот обычные дети дергают девочек за косы, а за что патологоанатомы дергают девочек?
Будущие патологоанатомы.
А будущие патологоанатомы будущих девочек? Нет, просто девочек.
Нет, если...
Будущих девочек!
Это какой-то, знаешь, вопрос, как будто мы в Таиланде живем.
Не-не-не-не, просто здесь просто, ну, как бы, ну, ты знаешь, вот ты не каждый раз, не от каждого человека услышишь, что он в детстве, вот прям с самого детства такой, я хочу быть патологоанатомом. Ну, вот это может быть случай вот на 100 тысяч человек, или может быть даже на миллион, когда человек вот... Получается, у тебя 8 класс был, да? И ты такой вот осознал тот момент, что ты хочешь быть вот в этой профессии, да? Вот. Да. И поэтому я задал такой вопрос, как бы, за что дергают мальчики, будущие мальчики-патологоанатомы, будущих девочек-патологоанатомов.
Не, ну, давай я тебе сначала по приколу отвечу, да, что патологоанатомы, наверное, дергают девочек за живое, да?
Блин, я только кофе хлебнул, я сейчас чуть микрофон себе не выплюнул, ребята.
Это хороший ответ.
А по-серьезному, я честно тебе могу сказать, что, ну, как я помню, да, что к тому моменту я достиг такого возраста, что мне как-то неинтересно было девочек дергать и какой-то, ну, за косички, да. Вот, и какой-то вот особенной специфики к тому возрасту, как патологоанатому, там, чтобы как-то за что-то другое девочек дергать, чем все остальные, не было. Да, когда там в возрасте 14-13 лет начал появляться конкретный интерес к девочкам уже как к объектам противоположного пола, то есть сексуальный интерес, когда гормоны в голову начали ударять, там понятно, что все трогают одинаково, да, девочек. Что патологоанатомы, да, что будущие ветеринары, я не знаю, что там будущие продавцы, все трогают за попу и за грудь, как минимум.
А в восьмом классе мне...
За булки они трогают, за булки!
А в восьмом классе, да, мне было неинтересно их дергать за косички, мне было интересно их уже резать.
Нет, нисколько.
А почему, кстати, именно этот выбор? Ведь что-то же поспособствовало этому выбору, скажем так. Может быть, какой-то случай из жизни, я не знаю.
Нет,
там,
сначала ореол таинственности вокруг профессии, мрачной таинственности даже, я не знаю. Ну, это знаешь, как это, в то время, как там, быть рокером, там, байкером. Все такие, что за мужик? Но с другой стороны, там, каждый второй про себя думает, блин, я бы хотел бы быть таким же крутым, как он. Ну, что-то типа этого. Там, все равно от профессии патологоанатома обывателю как-то, наверное, попахивает какой-то, ну, на мой взгляд, какой-то некой брутальностью, так или иначе.
Ну да, в принципе, там. Хирургу это не помешало стать предводителем ночных волков так-то.
Ну да. Ну вот. Вот. А потом, пока я учился уже в медвузе, я работал на скорой. И... К сожалению, в плане именно отношения к пациентам это повлияло негативно, может быть. Ну, я не совсем так считаю, что негативно. Просто в целом, в любой сфере, которая связана с работой с людьми, есть такое понятие, как синдром эмоционального выгорания. Вот. Видимо, мне 3,5 лет на скорой, хватило для того, чтобы у меня развился этот синдром эмоционального выгорания, и я перехотел работать с живыми пациентами. То есть по максимуму. И у меня даже был вариант, если не патоанатомия, то анестезиология, реанимация. То есть минимум контакта с пациентом.
Ой, они еще и разговаривают. Ну их нафиг, а отведите меня обратно в морг, да?
Это точно.
Типа того. Со временем, да, мне, конечно, стало попроще, то есть, когда я уже начал работать. Но полностью я от этого не избавился. То есть, возьми меня сейчас, посади куда-нибудь в поликлинику, конкретно на прием врачом. Спасибо, не хочется.
Но я можешь.
Я не хочу.
Но можешь, да?
Я смогу только после переподготовки, поскольку со временем ты, когда начинаешь работать узко в специальности, ты, конечно, пытаешься сохранять свои какие-то обширные знания, полученные там за 6-7 лет учебы, но все равно ты начинаешь уже мыслить, уже смотреть на какие-то там заболевания и так далее. То есть, с лечением у меня вообще проблемы. То есть я кого-то прям так конкретно как следует, как больницы полечить не смогу.
Да ладно, что да, ты если я... просто так, а у вас волчанка, да?
Ну да, как в «Докторе Хаусе», у вас волчанка, да.
Посижу, поковыряюсь, да, в интернете сколько-то, да, я, конечно, быстрее, чем...
Хорошо, что уточнил, что поковыряешься в интернете.
Вот. Ну, на самом деле, знаешь, в серьезных случаях любой родственник ко мне, знакомый, который обращается, получит от меня только один совет. Сходи к соответствующему специалисту, если действительно какая-то серьезная проблема. Потому что соответствующий специалист лучше в этом разбирается.
Ну да, это...
И чем дальше, тем это все сужается сильнее. То есть кругозор становится в профессиональном плане более узкий. И знаешь, это забавно, когда у тебя кореш какой-нибудь стоматолог, да, и ты приходишь к нему с формулировкой: «Вот ты же врач, скажи, почему у меня геморрой?»
Может быть, потому что ты лох.
Да. Это диагноз.
По факту, это примерно так. Но, тем не менее, я знаю определенное количество докторов, у которых достаточно широкий кругозор. Вот. Но я понимаю, что все на свете знать просто нереально. Просто нельзя.
Но я мечту свою лелея, да? Включаю что-то Галилео, да?
Ну да, ну да. Ну вот, собственно говоря, мы все узнали про работу патологоанатома, можем на этом заканчивать, я думаю, да.
Да, вот уже как полчаса, все, всем спасибо, всем пока.
Всем спасибо, всем пока. Ну что там, собственно говоря, работа бармена-то, ну бармена, а? Ну что?
Как ты к этому пришел?
Да, кстати, как ты к этому пришел, да?
Что тебя сподвигло пойти просто в бар?
К этому я пришел, опять же, пока учился в медакадемии. То есть с третьего курса в медакадемии я начал работать. Я сначала пошел на скорую, работая на скорую, я параллельно еще пару-тройку рабочих мест сменил. Я работал дворником, я работал санитаром. Кем я еще работал? Господи.
Где Маша только не была?
Я уж не помню толком, да? Вот. И впоследствии, когда я закончил пятый курс, я ушел в академ. Даже не в академ, в декрет. У меня родилась дочь, и я ушел в декрет. Поскольку у нас разница была с супругой в один курс, то есть она на курс младше меня училась, мы посидели так, покумекали и решили, что если я уйду в академ, то мы закончим одновременно академию. Вот. Первую половину академа я не работал, я сидел все с ребенком, домашними делами занимался. И во второй половине академа я начал работать, и в определенной момент одна из моих работ стала работа уборщиком в баре. Вот. Я нисколько как бы этой работы не гнушался, мне было не стрёмно, несмотря на то, что в этот бар ходили мои ровесники, даже там периодически появлялись знакомые мне люди. Я нисколько не стремался, потому что, во-первых, деньги не пахнут, во-вторых, работа была такая, знаешь, не бей лежачего, в принципе.
Ну, так
моей задачей было всего лишь раз в полчаса примерно, там, раз в час, выходить в зал, пройтись по залу, собрать битое стекло.
А бар, я так понимаю, вот именно бар-бар?
Да, бар-бар именно.
Рыгаловка, три дубка, да?
Нет.
Битое стекло.
Я бы не сказал, что он был прям супер охрененный, пафосный, но и не полное говно. Вот так скажем.
Ну, пивасик-то нормальный был.
Да. Да.
Ну вот и все, что еще для счастья надо. Так ты, получается, ты поднялся по карьерной лестнице через уборщика зала, да, через мастера чистоты залового. пространство?
Менеджер по влажной уборке.
О, даже так. Вот, даже не мастер чистоты, а менеджер по влажной уборке.
Пардон, Моа! Мастер! Мастер влажной уборки.
Это значит, знаешь, как у нас говорят? Дерматовенерологии, когда вот у нас цикл был по дерматовенерологии, падших женщин, то бишь проституток, они называют более политкорректно работницы сферы коммерческого секса.
О, вот как так. Мило.
Да уж.
Про дерматовенерологов, ну, так вот. Это, знаешь, в Новочеркасске есть у нас такой городок, есть последнее отделение НКВД в России. Это Новочеркасский кожвендиспансер.
Вот, я работал.
Так это получается, что я оставшиеся 3 недели убирался дома, да, готовил, убирал. Это получается, я был мастером влажной уборки.
Менеджером.
Я бы даже сказал, менеджер по ведению домашнего хозяйства. Ты же не только убирал.
Менеджер комплексных. Менеджер комплексных домашних услуг.
Муж на 3 недели, да?
Муж на 3 недели, да.
И ты сразу, получается, после менеджера влажной уборки попал на бармена или был еще какой-то промежуточный этап?
Нет, был промежуточный этап. То есть я сколько-то работал уборщиком, потом в определенный момент мне сказали: чувак, сорян, но нам твои услуги больше не нужны. Вот. Но при этом было местечко в этом же баре работать барбеком. Барбек — это...
Помощник бармена.
Что-то, да, что-то типа, я бы даже сказал, подмастерье бармена.
Ну да, там, принеси, подай, вот там, постой, не мешай, пожалуйста, быстро.
Да. И помимо прочего, как бы, мы работали еще в зале, то есть как официанты, но назывались мы барбеками.
Ну это...
Вот, я сколько-то проработал барбеком, в этом же баре работала моя однокурсница, с которой, ну, с того года, в который мы поступали. Вот, она уже отучилась на бармена. И я что-то так на нее посмотрел. Мне, в принципе, и барбеком понравилось работать, потому что периодически, когда кто-то из барменов либо покурить сваливал, либо там, просто о помощи просил. То есть я помогал там наливать коктейльчики, все такое. Я заинтересовался как-то этой темой постепенно. И уже вот от одной сокурсницы узнал про школу барменов в Кирове. Несмотря на то, что у нас были определенные как бы затруднения с финансами, с женой тогда, мы все-таки решили, что мне стоит отучиться. То есть на тот момент 7 тысяч для меня были как бы хорошими деньгами. Ну, я заплатил в общей сложности 7 тысяч, проучился в течение 2 месяца на бармена, и я нисколько не жалею, потому что возврат этих денег я уже совершил неоднократно, я не знаю, сколько уже раз. В общей сложности, ну, раз 50-то, наверное, точно я их отработал. И потом я стал барменом. Конечно, в Кирове я мало успел барменом поработать, и после окончания учебы мы вернулись с женой и с ребенком обратно к нам в Йошкар-Олу. Я пока учился в интернатуре, я по выходным работал барменом в одном из заведений города, в котором я работаю до сих пор периодически.
Понятно. А в Йошкар-Оле есть хороший театр кукол. Ты там был?
Я в новом театре кукол не был, но у меня жена с ребенком ходили, и им нравится.
Это круто.
А я вот по-свински, я работал барменом без обучения. Я просто пришел, мне такие... на кого я так? На бармена хочу. Ну, тогда... Тогда будешь, короче, вот тебе учитель, вот выходи завтра на практику, типа на стажировку. Я такой: окей, я выхожу на стажировку, и мне такие в первый же день, и мне такие: сорян, но твой наставник, короче, чуть-чуть подобосрался, короче, он дома, у него проблемы с желудком, поэтому ты сегодня один. И такой: где техкарты? Помогите! И, короче, у меня была дикая паника, но я все вовремя отдал, я работал по техкартам и в перчатках, как молодец вообще.
Молодец, мальчик, не, молодец. На самом деле,
у нас в Йошкар-Оле очень много барменов. Не то, что самоучек. Есть самоучки, есть ребята, которых научили. Другие ребята. Я доволен тем, что я отучился. Причем курсы, которые я закончил, они я даже не знаю, как это правильно обозвать, аккредитованный, что ли, блин, Российская ассоциация барменов, то есть у меня дипломчик есть, там все сюси-пуси, у нас преподавателем был один из членов Ассоциации барменов России. Но когда я приехал в Йошкар-Олу, это особо никого вообще не колыхало. Всем главное было посмотреть, как я работаю. То есть да, дипломчик это зашибись, чувак, ты красавчик, но теория теории, но практика практика.
Ну это естественно. Так, мне кажется, в любом нормальном заведении должно быть так-то, вот, если подумать.
Так, я лично знаю тоже вот ребят, которые приходили, да, в заведение, их с нуля учили всему. Вот у меня товарищ есть, мы с ним длительное время работали, когда я приехал в Йошкар-Олу, вдвоем напарник мой. Он впоследствии ушел в другое заведение и сразу стал там барменеджером. Сейчас он занимается в нашем же городе, в Йошкар-Оле, кейтерингом вообще.
Чем?
Кейтеринг – это выездное оформление выездное
обслуживание. Да, ну, не обязательно бухлишек, это может быть и кухня, но они вот там с двумя другими еще товарищами занимаются именно барным, так сказать, кейтерингом. Кейтерингом, блин, хрен знает, как это правильно произносится.
Кейтеринг. Вот так и
произносится. Слово-то какое нашли еще. Кейтеринг.
Ой, а помните, был такой прикол в КВН, по-моему, когда едет семья на отдых, и, в общем, сзади дед с ребенком, а впереди мама-папа. И они такие, ой, сейчас поедем, короче, у нас уикенд, мы поедем на кемпинг, и дед сзади такой, уикенд, кемпинг, вот раньше было хорошо, хата, бухач.
Ну да, удобненько. Ну, по крайней мере, тебе сразу ясно и понятно, что такое хата и что такое бухич. Но ни хрена не понятно, что такое кейтеринг и все прочее.
Просто... Петя пошел на митинг, а Митя пошел на петинг.
Это, знаешь, мне кажется, в армянском варианте это звучало бы просто прикольней, да? Это делает красиво, понимаешь?
Так, и получается, вот ты сразу попал на контактный бар, да?
Да, на контактный бар. Контактный бар я люблю намного больше, чем сервис.
Логично, и даже я, ну, на мой взгляд, контактный бар даже любишь... Ну, я любил контактный бар даже не из-за чая. А потому что можно именно прям... контактировать с гостями. Мне, я работал с бэджиком, у меня на бэджике было написано «Отец Эдуард». Ну, потому что с бородой. Вот, и приходит как-то мужичок такой, садится за бар, так что-то там, ну, уже слегка прибуханный, и такой смотрит на бэдж, такой, а почему «Отец Эдуард»? А что это значит? А я такой стою, так, пройдите в исповедальню, сын мой. Он так смачно икнул и немножко протрезвел, по-моему.
Не, на самом деле я контактный бар люблю за возможность общения с гостем, с одной стороны. А с другой стороны, чем мне нравится еще контактный бар, это то, что ты можешь попробовать хотя бы привить гостям культуру питья.
О, да.
То есть не просто, да, там чувак пришел, мне два виски кола, короче, и вискаря по-братски побольше. Вот. А ты пытаешься ему помочь как-то, разузнать об его вкусах и, соответственно, его вкусу предложить ему что-то новое. И пусть там из 10 человек тебе удастся завлечь одного, но это приятно, что люди будут учиться пить что-то отличное от пивасика, водочки и виски кола.
А у тебя есть любимый коктейль какой-нибудь? Который ты любишь делать, наверное.
Ну да. То только не говори, быть... что это подмосковные вечера.
Нет, я люблю делать и люблю вкус коктейля виски сауэр.
Гурман.
Причем в этом коктейле мне нравится то, что ты его можешь отварьировать под гостя. Либо кислее сделать, либо слаще. Вот. И некоторые бармены не знаю, забывают об этом, может быть, не знают, но действительно, когда у меня гость заказывает виски сауэр, да, я его спрашиваю, несмотря на то, что вокруг орет музыка, иногда бывает очень много народу из-за пара, я его стараюсь все-таки спросить, вам кислее или слаще сделать коктейль? Потому что это внимание гостю очень приятно.
Только выглядит это так. Он... Тебе как сделать? Покислее или послаще, да?
Ну, типа того, только при этом ты прямо в ухо ему кричишь, чтобы переключать музыку.
Ну да.
Иногда.
Да, и после того, как он оглох, ему все равно, покислее или послаще.
Ты, кстати,
видишь, это не обязательно увеличивает, даже не то, что это не увеличивает вероятность получения чаевых. Это не самый главный фактор. Это в любом случае увеличивает лояльность гостя.
Конечно. Да и самому приятно.
То, что о нем заботишься, значит, есть выше, высокая вероятность того, что гость к тебе вернется.
Да-да-да.
Потому что гости ходят зачастую не в заведение, они ходят к конкретному человеку.
Да.
И вот вообще не важно. Я очень люблю. И вообще от профессии не зависит. Это, мне кажется, в любой профессии такая штука.
Вот странный вопрос, а у тебя на основной работе есть постоянные клиенты?
Вот это поворот!
Я бы сказал, у меня есть постоянные клиенты, как у завполиклиники.
Ну, это понятно. Ладно, вернемся к бару, да. Вопрос такой, слышал что-нибудь про сеть, ну, он сетевой, как бы, американский гриль-бар, получается, TGI Fridays?
Нет.
Ну, не знаю, как сейчас, а раньше это была замечательная сеть замечательнейших заведений. Просто в Ростове был один, но что-то как-то закрылся, и на его месте сделали магазин детских товаров и одежды. Так вот, пока не отменили, ну, пока не ввели закон о запрете курения в местах общественного питья и всего остального, в этом замечательном заведении была такая политика, что официант мог спокойно подойти, сесть за стол к гостям. А, ну, если те курят, то у них, естественно, стоит пепельница, и вот подкурить сигарету, сидеть с ними за столом, курить и нескромно спрашивать, ну, вы что-нибудь выбрали?
Я когда работал в Кирове, я как раз застал определенный период до введения этого закона на запрет курения. Наше руководство в целом положительно относилось к тому, что мы можем присесть, вот когда я в зале работал, да, присесть к гостям, может быть, даже выпить с ними, но с одной оговоркой, чтобы от этого не страдал сервис в отношении других гостей.
Ну, естественно.
То есть никогда нельзя выделять какого-то особенного гостя там. Я не знаю, сват, брат твой будет, кореш там, с молочных там зубов и так далее. Никогда нельзя кому-то отдавать преимущество.
Даже гости, если ты знаешь, все что... важны и равны.
Да, даже если ты знаешь, что вот этот гость закажет там, не знаю, вискарь с колой, а этот закажет там бутылку какого-нибудь 12-летнего вискаря, еще чирюхи сверху положит косарь. Нельзя их выделять.
Конечно. Ну, на этом-то и строится сейчас общепит. Раньше, конечно, так было немножко не так. А если будешь еще в Москве, спроси у Гора, он должен знать, что такое Fridays. В Москве еще есть отделение. Это очень прикольная сеть, на самом деле. И там довольно-таки приятно пожрать. Если остался в меню, то советую тебе сожрать там бургер Джек Дэниелс. Это замечательный бутерброд. Просто с луком, карамелизованным в виски Джек Дэниелс. И с соусом из виски Джек Дэниелс, который делается там же на кухне. О, я скучаю по нему.
Сделай. Просто возьми и сделай.
А я так не сделаю, Миша. Я, конечно, половину тех карты помню, ну, я работал в этом заведении немножечко. Я половину тех карты помню, но половину у меня просто ингредиентов я в Ростове не найду.
Ну что ж, тогда остается только страдать, к сожалению.
Страдай. Увы. Увы.
Скажи, пожалуйста, какую музыку слушают патологоанатомы?
Вот даже не именно ты, А вот, ну ты же со своими подчиненными именно в патологоанатомическом отделении,
ну, да,
как бы работаешь. У вас есть какой-нибудь музыкальный фон, допустим, вот,
ну, да,
в этом самом месте, в морге, да? Это же морг, я так понимаю. Вот есть какой-то музыкальный... Нет?
Нет, это несколько отвлекает от работы все равно. А. Во-первых, во-вторых, иногда, когда в процессе вскрытия мне нужно, чтобы у меня лаборант, допустим, записал какие-то данные, я не всегда контролирую себя и достаточно громко и четко ей говорю. А представь, если я буду себе бурчать под нос, и еще при этом музыка будет играть, ей придется переспрашивать.
Ну так-то да.
Приятного в этом мало. То есть... А так в целом я тебе не могу сказать, какую музыку слушают патологоанатомы. Потому есть... что это может быть абсолютно разная музыка. Я могу сказать, какую музыку слушаю я, да.
И твои подчиненные, если ты в курсе.
Подчиненные, не знаю. У нас. Мы разные люди, абсолютно.
Ну вот в том-то весь и вопрос, что разные есть... люди, работающие в одной профессии, да, но все разные. Это что вы слушаете?
Я не знаю, что они слушают, честно.
Ну а ты что слушаешь? Что у меня слушают?
Да, какую музыку ты слушаешь?
У меня на самом деле разброс большой, просто. Да, в свое время был период, когда... Я начал слушать альтернативу, я такой, там металл, туда-сюда, погнали. И, наверное, в курсе на втором, на третьем обучении я понял, что идите-ка вы в сраку, я хочу послушать то, что я слушал в 8-9 классе. Там, не знаю, Многоточие, Смоки Мо, и погнали. То есть я снова добавил к себе в плейлист, помимо того, что там уже было, начал добавлять рэп. Сейчас, последние, наверное, года два, я слушаю то, что мне нравится. То есть мне пофиг на жанровую принадлежность. Да, есть вещи, которые мне не понравятся, да, не знаю, например, русский шансон. Я ничего не имею против русского шансона, дело каждого, да, что ему слушать. Но я его слушать не буду и не хочу.
Знаешь, вот. Знаете, Антон Олегович, у меня сейчас прям вот волна ностальгии прошла по моей мохнатой тушке, потому что ты сказал, ну, наверное, лет за последние 8 я первый раз от человека услышал Смоки Мо. Это прям вот детством повеяло, реально.
Честно, последний альбом, который у него мне понравился, это «Время тигра». Когда вышел день третий, мне оттуда буквально только пара треков понравилось.
Я не в курсе, что по альбомам, я просто в детстве слушал буквально там пару песен, да, в той же пачке были еще какие-то черные драконы, и я прям вот с удовольствием в это все залипал.
Главное, чтобы было кайфово.
Да.
Реально. Только Iron Maiden.
Ой, заткнись.
Только хардкор. Да, не, я просто всю свое детство слушал Iron Maiden и слушаю по сей день, то есть вот мне уже 32 будет, да, 32 года. Да ладно, кто мне сегодня говорил, что он там седалищный нерв за этого, как его, застудил. Ну, видимо, я старею, да, где-то я продулся, да, и старость. Не, ну ты это, знаешь что... Ты не стесняйся, спрашивай, если что.
А как там в 32, да, почти?
Да, как там в 32, какие маски использовать там, я не знаю, как лучше лечь на кровати, если вдруг у тебя там что-нибудь
защемило. Какому доктору лучше идти?
Где глазки починить, да?
Где глазки починить хотя бы, да?
Не, ну мне глазки чинить не надо.
Нет, можно было бы тебе не глазки починить, а, не знаю, что-нибудь другое.
Не надо, ногу, да?
Нет, рот тебе починить.
Себе рот почини.
Да я-то... Может быть, когда-нибудь. Ну, видишь, у меня же в жизни все раньше происходит, чем у тебя. Потом
да нет, у тебя как раз-таки все в жизни позже происходит, потому что ты старее.
Ну, я старее, значит, соответственно, у меня раньше все это будет происходить, чем у тебя.
Ну, относительно течения времени нашего общего, да, а относительно твоего позже.
Ну, так-то да. Но, тем не менее, ты не стесняйся, обращайся.
Хорошо, Михаил Ильич, я учту.
А тебя не смущает, например, вот, Антох, момент старения? То, что ты становишься старше? Как ты относишься к дням рождения? Вот у тебя вот дни рождения как проходят? Нет такого, что вот, знаешь, вот классическое «я не постарел на год». Я стал мудрее.
Я стал как на год ближе к смерти, да?
Я, знаешь, я начну издалека. Я когда был в конце, так сказать, подросткового возраста, там мне 16 там, лет, 16 где-то лет до 18,
у меня было тогда было, да?
Что когда мне будет 40 лет, короче, я возьму дробовик и вышибу себе мозги, чтобы не быть старым и немощным.
Это надо делать вот. В 27.
Это надо делать в 27, да.
Блин, у меня целых полтора месяца еще есть. Вот. На самом деле, сейчас я к этому отношусь чуть попроще. Даже, блин, наверное, кардинально противоположно. Да, конечно, стареть беспонтово, но я понимаю, что все в моих руках.
Ты знаешь, я могу... надо растащить на афоризмы теперь. Вот, знаешь, подписать. Стареть – это беспонтово.
Антон Олегович Харон, да?
Да, Антон Олегович Харон. Стареть – это беспонтово. Я предлагаю, знаешь, что сделать? Табличку, короче, с этой фразой на морге повесить.
Не, на самом деле, на морге подходит, на самом деле, другая фраза. У нас вот на кафедре анатомии одно время она висела. Я не помню, как она звучит по-латыни, но на русский язык она переводится «это место, где смерть помогает жизни».
Оу.
Да.
Глубокомысленно. Ну, тебе нужно еще работать тогда над этим.
Вот, а в целом, сейчас вот я отношусь как бы к старению, к смерти... Я бы не сказал, что проще. Я по-своему, то есть у меня свой взгляд на все это. Да, я понимаю, что рано или поздно там, все мы постареем. Ну, точнее, не то, что неотвратимо, мы все постареем. Да, может быть, кто-то не доживет до этого возраста. Кто знает, там, вышел из подъезда, на тебя сосулька упала, все, здравствуй.
До какого возраста? До пенсионного? В России вообще с этим... Напряг, я так понимаю, будет.
Не, кстати, знаешь, я тут недавно сидел в интернете, смотрел вот этот калькулятор пенсионного возраста.
Чего? Ты же младше нас. Ну, там какой нахрен калькулятор, там, типа,
калькулятор
возраста?
Пенсионного возраста? Я не помню, как он точно называется, но суть в чем. Если я продолжу дальше так же непрерывно работать в медицине...
А это который баллы считает эти, да, или что-то там? Ебаллы.
Я не помню, как это хрень. Ой.
Да, это Е-баллы, считаешь, называется.
Вот. Ну, типа, если я дальше продолжу работать в медицине, особенно патологоанатом, даже с учетом нового пенсионного возраста, да, возраста выхода на пенсию, я смогу выйти как патологоанатом в 55 лет на пенсию.
У вас что, год за три, что ли, идет?
Год за полтора.
Почти как на флоте было.
А если еще к этому... можно присуммировать сельский стаж, то получится все то время, что я проработаю в районе, у меня будет год за год и 9 месяцев.
А у тебя северные эти прибавки есть?
Нет, северных у нас нету.
А, у вас еще нету?
В Мариэл нету.
Еще не заслужили, да?
Не дошли. Вот
когда я в Кирове работал на Скорике, у меня даже этот, прибавка к зарплате была, что-то 17, что ли, процентов северных.
Фига себе.
Обалдеть. Модный парень-то вот так-то взять, если.
Вот, и поэтому я, ну, видишь, к среднему смерти отношусь спокойно довольно-таки. То есть я понимаю, что это неотвратимый процесс. Я с этим прям вот кардинально ничего не смогу сделать. Да, конечно, где-то там в глубине души я верю и надеюсь, что когда там, я доживу до 50 лет, люди что-нибудь придумают, чтобы замедлить этот процесс или остановить его, все такое.
Ну а пока можно себе просто силиконовую жопу сделать, как у этой, как ее называют, блин, как ее?
Дженнифер Лопес.
Дженнифер, да, либо Дженнифер Лопес, вообще без разницы. Мне кажется, у них одна жопа на двоих вот иногда.
Просто да, там у Кардашьян на четверых хватит.
В моих силах сделать так, чтобы мое здоровье к старости было более-менее ничего.
Ну ничего, да, так, да.
Несмотря даже на возраст. Нет, я серьезно говорю, то есть активный образ жизни, там, туда-сюда, все трешь. Да, понятно, что есть какие-то болячки, какие-то вещи, которые ты не предскажешь.
Ну,
но
да.
Если, извини меня, просто лежать на диване и нихера не делать, и заплывать жирком или еще, или просто не двигаться, ясен перец, что у тебя раньше начнут скрипеть колени и там, не знаю, болеть спина или еще что-то, и как-то так.
Эдик.
А если будешь стараться следить за своим здоровьем хоть сколько-то? Да, я не пропагандирую там. Не пропагандирую активно ЗОЖ или еще что-то. То есть каждый.
Будешь лежать на диване, будут болеть колени.
Я не лежу на диване.
Каждый
клеточка
как хочет.
Сижу.
Вот. Видишь, поэтому ты
сидишь. Хочется активной старости. Знаешь, хочется активной именно старости, в том плане, чтобы меньше зависеть от лекарств, от медобслуживания. А так у нас с женой на самом деле большие планы на старость. Мы надеемся, что к тому моменту, как мы постареем, нам будет там лет по 70, уже в России наступит легалайз, и мы будем просто такие два старых сморщенных урюка сидеть где-нибудь на крылечке своего дома и просто вовсю...
Конечно.
И работать.
Вовсю дымить.
Это как этот... Как это фильм был, где там наш... Советский, по-моему, фильм, там, по-моему, еще этот играет. Валентин Гафт, где они там на поезде в небо улетали. Как он фильм этот называется? Что-то я не помню. Я не там помню. На мусорке на какой-то они там жили. Вот там у всех героев этого фильма тоже были такие радужные мечты, но в итоге все они оказались на какой-то помойке. А в конце фильма приехал поезд на эту помойку и увез их в небо.
Отлично.
Вот.
Но этот, с другой стороны, знаешь, я каких-то излишних иллюзий по поводу своей старости не строю, да. Я понимаю, что если у меня возникнут проблемы с самообслуживанием, я своему ребенку скажу...
Всегда есть ружье, да.
Нет, я своему ребенку просто скажу, доча,
писить.
Ну, если к тому моменту у меня будет один ребенок, да, и я надеюсь, что все-таки не один, да, будет, я просто своим детям скажу, ребята... Давайте, чтобы, ну, чтобы все было нормально, да, чтобы вы не это, себя ни в чем не винили, не испытывали никакого чувства вины. Я все отлично понимаю, что
валите меня.
Тяжело ухаживать. Давайте, везите меня в дом престарелых. Все нормально.
А, все намного проще. Сморыгать тапками.
Да.
Нет, я своей жене тоже предлагал такое развитие событий романтическое. Две пары тапок. А больше и не надо.
Ну, а может, ты ногу потеряешь?
Ты больше не успеешь сносить, понимаешь? Вот две пары тапок достаточно. Ты, ну, реально, вот как бы так. Не знаю, я почему-то... Вот в моем случае, да, вот мне сейчас 32 будет. А в моем случае почему-то это изменение возраста видят только все окружающие, кроме меня. В том числе и Эдик, он все время меня подъебывает этим всем.
И я только подъебываю, а так-то мне насрать, что тебе 32, ну, да. И ты старое говно.
Вот, видишь. И на это обращает внимание моя жена постоянно. Типа, вот когда мне исполнилось 30 лет, она такая, ну чё? Ну как там? Я такой, Лена. Точно так же, как и в 29. Без изменений. И сейчас исполнилось мне 31. Она такая, ну чё, как там? Я говорю, ты знаешь, наверное, лучше, чем у тебя, раз ты спрашиваешь.
Так у меня спрашивают, а как там в 30-нике?
Она может надеяться, что там лучше, чем у нее.
Да я не знаю, на что там может человек надеяться, если ему самому там осталось, блин, 3 года до этого. Ну посиди ты, потерпи, и сам узнаешь, я хрен его знает, как это работает вообще, в принципе.
Вот, а к смерти, знаешь, я так философски отношусь. Я, конечно, ее боюсь. Ну, почему я боюсь? Потому что я не знаю, что будет потом. Вот. То есть я человек неверующий, у меня нет какой-то убежденности, что там рай, ад или еще. Просто я не знаю, что за этим следует.
Ну, может, в этом и прикол.
Неизвестность всегда пугает. Вот. А в плане отношения, наверное, к своему телу после смерти, у меня все просто. Если как бы будет что отдавать, то по максимуму отдать на донорство, то есть на донорство органов. Потому что нахрена мой безжизненный трупак закапывать просто так в землю, если он сможет принести пользу.
Если
не будет что отдавать, да, на органы, то тогда отдать, если это на тот момент еще будет распространено, на цели науки.
На препараты, там, не знаю, всякое такое, да?
Да, на препараты, там, на изучение студентикам и так далее. Ну, в любом случае, так тело принесет больше пользы. Ну, а если уж...
А так ты удобрением станешь.
Ну да.
Если первые два варианта не подойдут, да, ну, тогда кремировать. Потому
а как
что
же
что-то
быть
кого-то
удобрением?
Закапывать в землю.
Вот, пожалуйста. Интересно, можно бороду отдать
Неимущим?
Да, я себе отдать бороду.
Неимущим бороды.
Не, ну правда, можно отдать бороду. Почему можно отдать печень, там, почки? Почему нельзя отдать бороду? Такой, знаешь, вот, я завещаю свою бороду науке.
Жене.
Жене, да. Да, а в завещании ты должна хранить ее 60 лет.
Я столько не выживу!
Твои проблемы, да. Твои проблемы, да. Меня это уже волновать не будет.
Слушай.
Тогда уж не бороду. Вот... Тогда проще, знаешь, договориться с каким-нибудь таксидермистом, чтобы после твоей смерти из тебя сделали чучело.
Чучело.
А чё ты смеешься? Мы и так выглядим, как чучело, но без таксидермиста.
Это да. Слушай, Антош, вот ты вообще молодец на самом деле, потому что я вот сидел, кумекал, как бы так спросить и подвести, а ты вот сам немножечко помог. Кто-то орёт. Вот, короче...
Это пожарная сигнализация.
А, ты на работе, что ли?
Нет, я же в командировке сейчас в Кирове, я живу в общаге.
Понятно.
Вот, видимо, кто-то что-то на кухне спалил.
Тогда беги.
Потому что когда я вчера на кухне у себя чуть-чуть подпалил хавчик, она заорала через минуту. Жесть. Ко мне охранник прибежал, такой, что такое у вас тут случилось? Я говорю, да не-не-не, я говорю, уже все, форточку открыл, балкон открыл. Я говорю, тут чуть-чуть подпалил на сковородочке еду, извините.
Ага, у меня так у отца, он тоже живет в общежитии, в Смоленске снимает комнату. Ему там по всей общаге, получается, поставили датчики вот эти все дыма. Вот, и у него в комнате додумались поставить датчики, короче, прямо рядом с дверью в душ. И каждый раз, как он моется, пар выходит из двери, и сигналка начинает орать.
Ну да, они же на плотность вот прям... дыма реагируют.
Да, да, и вот это вот прям вообще шикарно. И если сигналка заорала вечером, значит, вахтер знает. Мой папа пошел мыться.
Так вот, вернемся к тому, к чему я подводил, пока у нас не забрала пожарка. А ты сказал, что ты человек неверующий. Окей, опустим этот факт и вернемся немножко еще чуть-чуть. А... Но церковь у тебя же есть?
В смысле?
Ну, церковь модификации тела.
А, ну, это больше я расцениваю именно как увлечение.
Ну да, но есть же какое-то увлечение. Официальное название, вот это ты говорил его как-то.
Да, да, это...
Расскажи, как тебе объяснить? Не все знают, что это такое и как это правильно называется, вот расскажи об этом.
А это хороший вопрос.
Потому что, ну, да. Есть люди, которые приходят и спрашивают, а сколько стоит набить татушку со спичечный коробок, там, и всякое такое. Естественно, не без этого. Есть люди, которые забиваются и даже не думают об этом. А вот ты заморочился, насколько я понимаю, по этому телу, по этому... поехали, по этой теме. И вот прям вот, я так понимаю, ты действующий член этого всего движения, да?
Я бы не сказал, что член, как тебе объяснить?
Ну вот объясни вообще время, все, да, вот, интересно.
В свое время, как бы, я когда начал слушать, так сказать, тяжелую музыку, да, естественно, я начал смотреть на группы, там, на вокалистов, вообще на ребят, которые эту музыку играют. Я такой, татухи, пирсинг, там, туннели в ушах. Ну, что, подросток, естественно, хочется быть похожим на своих кумиров. Вот, и, в принципе, потихонечку пошло-поехало. Но, наверное, к годам к 18 я понял, что для меня модификация отдельно, музыка отдельно. То есть мне нравятся именно сами модификации. И если брать по сравнению с обычными, можно так, да, не знаю, с остальными, да, людьми, с обывателями, то у меня своя планка в плане модификации, когда я считаю, что есть перегиб. То есть, когда уже лишнего, либо когда уже там как-то чересчур. Но я, в принципе, терпимо к этому отношусь, поскольку я понял, что всем не угодишь. И тот факт, что у меня, допустим, тоннели в ушах, в том месте, где я живу, это уже дико.
Ты знаешь, в том месте, где я жил, я сейчас приезжаю к родителям, и в том месте, где живут мои родители, сейчас дико вообще с бородой ходить.
Ну, опять же, видишь, борода, она не связана с тем, что ты как-то воздействуешь искусственно на свое тело.
Ну, это да, но смотрят как на хрен пойми что.
Ну, что поделать?
Ничего, что просто поделать? Берешь монтировку и идешь дальше, да?
Это есть. С другой стороны, знаешь, Я не ращу бороду, она сама растет.
Вот. Если да. Любишь, отпусти.
Да, хочешь бороду, отпусти.
Вот. Я увлекся как бы этой темой, да, был какой-то даже период. Я бы не сказал, что мне за него стыдно, ну просто это был период такой моей жизни, что я даже сам делал пирсинг там друзьям, знакомым, там, жене своей, там, ее подругам. Не, я бы не сказал, что в космических масштабах, но сколько это было. Я думал, подумывал даже в свое время серьезно отучиться на все это дело. Сейчас я со всем этим завязал. Я бы хотел бы отучиться, то есть именно поучиться, чтобы мне показали и объяснили, как это все правильно
делать. Почему за это должно быть стыдно? У меня вот жена занимается маникюром. Я ей делал педикюр и маникюр делал.
Понимаешь, стыдно, наверное, перед профессиональным сообществом, которое с этим связано. То есть то, что я где-то там дома по-кустарному махреначили, да, мы как будущие медики, конечно, соблюдали там правила асептики, антисептики, то есть не было такого, что там грязной полутупой иглой ты кому-нибудь там ухо колешь. Нет, все там было чинно-блинно, там одноразовые иголочки, один раз использовал, выкинул, все, сюси-пуси.
Не, ну мне стыдно не было, у меня жена как бы профессионал в этом деле, она просто меня пиздила по рукам, вот и все. Она за словом в карман не лезла, сразу вот леща на тебе и пошел. Давай делай нормально, нечего филонить.
Это, блядь, вот. Мои ноги, хоть ты делаешь, да?
Ну, вообще, да. Вообще, церковь модификации тела, видишь, я когда в определенный момент понял, что это мое увлечение, то есть мне это нравится, и пусть никогда не угадаешь, как жизнь повернется, но, скорее всего, будет нравиться очень долго и, возможно, там, пока я не зажмурюсь, вот. Ну, это мое любимое слово, наверное, профессионального сленга, но я в общении ни с коллегами, ни с родственниками его не употребляю, потому что там кто-то зажмурился.
Вот, что-то вот, все-таки от слова жмур. У себя, да, что-то все-таки слово есть. Жмур.
А тебя никогда не смущало, вот знаешь, вот, ну как, точнее, знаешь, как ты отвечал на вопрос людей вот по поводу, да, там, татуировки и прочее, там, да, вот обычно, знаешь, там говорят, а что ты будешь делать в старости? Вот что ты отвечаешь обычно на такой вопрос, если его задают, естественно?
Раньше я как бы, ну, отвечал так просто, вообще пофигу, буду носить. Там. А некоторые еще спрашивают, а что скажут там внуки? Ну ладно, что скажут, у них свой взгляд будет на мир, у меня свой. Если мне это нравится, я же не говорю, что это прям моим детям и внукам должно нравиться, пожалуйста. Для нас некоторые взгляды наших родителей, бабушек и дедушек кажутся дикими. Но это нормально. Это такой как бы конфликт поколений, и конфликт интересов, он всегда есть. Даже
я в свое время, когда еще, по-моему, году в 15-м я тогда поехал документы забирать из родного города, у меня там осталась часть документов. Я на тот период времени уже сделал себе несколько татуировок. Вот, я приехал к моей бабушке, у меня такая бабулечка Кремень, вот, она увидела это, такая, знаешь, вот как любят бабушки, одела очки на нос, на кончик носа, повертела руки.
Увы, сказала, бабушки не любят это делать, бабушки вынуждены это делать, потому что иначе они ни хрена не увидят.
Нет, именно вот на кончик носа, вот знаешь, как это делают? На кончик одевают, вот демонстративно, что называется. Вот, и она так повертела мои обе руки, посмотрела такая с прищуром и такая, ну, пойдет. И это вот, знаешь, вот еще было томно на выдохе, так вот, ну, пойдет. И я понял, что все, можно дальше, короче, забиваться, делать все, что ты захочешь, там, бабуля как бы скажет. Ну,
бабуля дала зеленый свет,
да? Да, не проклянет, и слава богу, что называется.
Вот, а так, я помню, что-то сколько лет, 5 назад, может, чуть поменьше, была передача очередная на одном из федеральных каналов про вот это вот все, про модификации, где показывали наших российских ребят, которые этим занимаются.
Передача «Пусть говорят».
И я не помню, кто и кого процитировал, потому что у этой фразы на самом деле есть автор. Я даже прям слово в слово ее не повторю, но суть сводится к тому, что вас не должно волновать, как будут выглядеть ваши татуировки писем старости. Вас пусть лучше волнует, будут ли у вас на месте все зубы и не будете ли выходить под себя. Вот.
Это да.
Вот это действительно то, что должно волновать. А когда тебе будет там до хрена лет.
А если мои внуки подойдут и спросят, деда, а что это у тебя за херня такая, портак на руке? То я просто скажу, пошли нахер отсюда и буду пиздить их клюкой, да?
Ну, всегда есть ружье, на самом деле, так-то, вот если подумать.
Я со временем привык к вопросам из разряда, а зачем тебе это надо? Что это такое? Там, а больно, не больно? Да, когда... Я был молод и горяч, я, как многие, негативно такие вопросы воспринимал. Иногда даже с агрессией, типа, иди нахер, там, какая тебе разница. Сейчас я готов поделиться с человеком своим мнением, своей точкой зрения на все это. Потому что, ну, как я это вижу, иногда то, что ты с человеком поделишься, может зародить в него зерно сомнения. А если ты в него зародишь зерно сомнения, есть вероятность того, что он тоже к этому придет.
А борщ в бороде застревает? Это, по-моему, любимый вопрос вообще.
А не чешется?
Ага, а мыть не... Знаешь, у меня однажды... как, во время учебы у меня был преподаватель по БЖД. Вот, он был абсолютно лысый и иногда отращивал бороду. И вот, а я ходил с бородой, мне было все равно. И однажды Геннадий Аркадьевич ко мне подошел, говорит, вот слушай, вот скажи мне, а у тебя борода не чешется? Тоже с бородой такой, с окладистой уже отросшей. У тебя борода не чешется? Вот у меня прям не могу, прям вот, не, вот, прям хоть бери наждак или железную щетку и чеши. Я такой стою, Гена, а ты пробовал ее стирать? В смысле? Я говорю, ну берешь шампуньку, который... А, блин, ты же лысый. Ладно, берешь у жены шампуньку, любую, и либо мыльце, которым ручки моешь, для первого раза подойдет, а лучше хозяйственное. Натираешь ручки мокренькие, натираешь волосики свои на бороденке и стираешь, как обычную голову. Ну, у тебя же были когда-то волосы, а он прям как яичко, вот, не то что он брился, у него просто не росло. Вот, встречаю его через неделю, он радостный, с пушистой-пушистой бородой, бежит ко мне навстречу. Эдо, прикинь, помогло! Гена, ёб твою мать, ты на 14 лет старше меня.
Мыть не пробовал, да?
Да, ты на 14 лет старше меня, ну какого хрена вообще?
А ты же преподаватель.
По безопасности и жизнедеятельности, между прочим.
Ну да. Ну я не знаю, может он там провизию прятал, поэтому и чесалось.
Он там вот возвращаясь прятал. К нашим баранам, господа, в виде церкви модификации тела, почему вообще как бы я остановился выбор да, на первой татуировке такой? Я просто решил для начала пройтись как бы по увлечениям и по своим жизненным занятиям.
Подожди, вот. подожди, Антош, подожди. Ты куда-то в сторону, видимо, отошел. Потому что ты немножечко заикаешься по звуку.
Ага. Нет, я прям рядом с телефоном.
А-а-а. Ну, куда-то убегаешь, да. Есть такой момент.
Такой, немножечко вроде такой момент.
Есть.
А ну-ка, поговори.
Раз, раз, раз. Это хардбас.
Да,
возможно.
Отлично.
Все в кроссовках Adidas.
Вот, вот да. Так было сейчас совсем хорошо.
Это я сказал.
Вот. И по поводу, в общем, церкви, модификации. Да, это прикольная как бы тема, там, по-моему, где-то... Короче, после 2010-го в Америке была основана такая церковь модификации тела. Они же любят там все, что угодно регистрировать как религию. Религия это с их точки зрения и вообще в целом она является не теистической. То есть как бы в самой религии отсутствует бог какой-то. Она основана больше на ритуалах. То есть все модификации это в их понимании являются ритуалами. Вот. Отчасти как бы мне это близко, но фишка-то в чем? То, что в любой... А, по поводу, знаешь, модификации любимого... Вопрос, ты чё, мазохист? Блин, ребят, это делается не ради процесса, это делается ради результата. И ты просто потом сидишь, грубо говоря, и ждешь, когда же это наконец перестанет там болеть, когда же это заживет и так далее и тому подобное. Ну так вот, а соответственно, поскольку модификации являются одним из моих увлечений, то единственный, так сказать, специфический символ, который к этому относится, это вот эмблема этой церкви. И я решил, почему бы мне ее не херануть. И из всех, так сказать, религиозных философий это мне больше всех близко.
Взял и херанул.
И херанул, вот, надо было так сказать. Да. Почему бы мне ее не херануть?
Да.
Ну, следующий заход у меня уже появилась чаша со змеей, потому что я с медициной уже давно как бы связан. И даже если я когда-нибудь уйду из медицины, это будет как память о значительном периоде моей жизни, в течение которого я был связан с медициной.
А я последнее время задумываюсь о том, чтобы отдать дань уважения Виктору Пелевину и его роману «Поколение Пи» и сделать себе пятипалого пса-пиздеца где-нибудь.
На жопе.
Да, возможно, даже на жопе. Я вот думаю об этом. Иногда.
А в дальнейших планах у меня что еще сделать? Что-то связанное с баром. Потому что, ну, это помимо того, что это работа, это реально увлечение. Я пока, честно, над особой идеей не думал, что же именно я хочу.
А у тебя где чаша со змеями?
На левом боку. То есть на правом боку эмблема церкви модификация, а чаша со змеей на левом боку.
А куда барную тематику хочешь?
Скорее всего, на руку, на предплечье налево.
Ну, тогда можно сделать пересечение с медицинской тематикой. Если там у тебя чаша со змеями, то тут можно сделать а-ля мискаль и чашу со змеей внутри.
Там не змея.
Ну, я вообще говорю. Ну, гусеничка, да. Ну, либо какая-нибудь тайская.
Гусано.
Гусано, да. Но гусеничка же там только для виду, блин.
Это дань традиции.
Ну да, да, да. Ну, какую-нибудь типа тайскую настойку и вот там бокальчик со змеюкой. Чё? Ну, это
странный. Можно граненый стакан к шейкеру, а можно граненый стакан и кусочек хлеба. Ты такой на работе прибухнул и сразу занюхал. Нет?
Вот. А так, именно из жизненных своих занятий, я в ближайшее время, как я смогу на это заиметь деньги, вот когда заимею деньги на это, тогда сделаю.
Ну, как
я
обычно, планирую, собственно.
Да, как у всех, набор, я думаю.
Набор своих секционных инструментов сделать, то есть полностью правую руку закатать.
О-о-о, крутенько.
То есть вот там ножи, пинцеты, скальпель, там, вот это вот все дело сделать, как бы, причем желательно в реализме. А ну, все, что прикольно. Останется свободное место на руке, все залить чернухой.
О, прям блэкворк.
Черным пигментом.
Дяденька, да. Потому у вас рука грязная.
Да.
Основные стили в татуировке, которые мне нравятся, это вот блэкворк, биомех, органика и сколько-то еще неотрат.
А как же лютая трэш-полька?
Мне нравится, как она выглядит, но я не хочу ее видеть на себе.
Вот да, вот в этом вся проблема. Она очень круто выглядит.
Есть какие-то стили, которые мне нравятся, как выглядит, но это не отвечает именно моим представлениям о том, что бы я хотел видеть на себе. Тот же реализм, допустим, да, хороший реализм, он выглядит прям супер-пупер, просто офигенно. Но я не хочу делать реализм просто и все.
Причем зачастую трэш-полька офигенно смотрится на эскизах. А вот на людях как-то иногда прям такое же гамно.
Не, у меня будет хорошо, потому что у меня кожа бледная. Вот у меня, допустим, обе татуировки сейчас черные с белым. И сколько, месяц назад, наверное, мы вот со знакомыми ребятами зависали. И там у товарища у меня девушка, она у него тату-мастер, она говорит... Ну, у тебя, говорит, все понятно, почему у тебя, говорит, хорошо пигмент так ложится черный. Потому что, говорит, у тебя бледная кожа.
Немножко вот отойдем от темы, да, я сейчас немножко прифигел, просто мы уже как бы почти полтора часа сидим общаемся, а мне Google Fit такой, эй, вы достигли цели, это 20 минут интенсивных занятий. Чё?
Ну, ты интенсивно пиздишь в микрофон.
Ну, не без того.
Ну, так вот же, так про это же вопрос.
Это с учетом того, что часики-то на зарядке, как бы они на руке. Чё я интенсивно делаю? Вообще непонятно. Интенсивно сижу.
Ну так-то да. Ну да. Отращиваешь бока.
Ага. И жопу квадратчик.
Ну да. Ну, у меня больше нет вопросов. Эдо, у тебя есть?
Ну, ну, это очень информативно сейчас изъясняюсь, так чтобы прям вот...
Ну да.
Знаете ли, вот однажды был такой случай... А, да, кстати, все вот пока затронули тему этого товарищества биомодификации тела. Почему био? Не знаю. Ладно. В общем, ты начал с того, что раньше слушал вот тяжеляк, там, соответствовать каким-то там героям со сцены, да, допустим, вот так вот перефразирую. Знаешь, Антош, я 8 лет пел в панк-группе, в хардкор-панк-группе. У меня вся группа была с иракезами, татуированная и пирсингованная, а я один как урод на сцене стоял без ничего, просто, ну, не в смысле голый, а в смысле...
В тельняшке.
Да, я стоял просто, у меня атрибутом моим главным, причем так случайно получилось, что, да, это была тельняшка, мой главный выступательный атрибут, любой концерт я в тельняхе, и меня забирают в армию, и я попадаю в морфлот. Это прям был адский знак. Ну да, вот что-то типа того. Я возвращаюсь с армии, мы возрождаем группу, идем там на какие-то конкурсы, и все равно, да, я хотел себе пробить ухо. Блин, не стучи по столу, Эдуард. Я хотел себе пробить ухо, я хотел себе сделать татуировку, кому я разговариваю и пишу, я хочу себе сделать татуировку. Но вот самый момент в том, что я не могу определиться с эскизом. Вот это прям западло. А куча знакомых татуировщиков. Я работал даже какое-то время администратором в тату-салоне. И все равно я чист и девственен, как жопка младенца, без татуировок и пирсингов. Единственная дырка в ухе — это свищ. И второй — это шрам от операции. Все.
Ну, может, тебе хватит тогда, я не знаю.
Ну, да. Может, и хватит. Вот, поэтому... Ну, да... Были моменты, когда, блин, я хочу, потом такой, знаешь, а тебе там, грубо говоря, первый курс, да, там, 17 лет, и ты такой, мама, можно я себе ухо пробью? И мать такая,
блядь. Ты в жопу носом пойдешь.
Нет, ты же знаешь мою мать. Она мне сказала, блядь, если только с гвоздем соткой до подоконника, и чтоб тебя оттуда ты сам отрывался, вот все, только так. А еще лучший ответ был, да, письку себе пробей.
Жопу себе проколи.
Ну или жопу, да.
Короче. На самом деле, ты знаешь, что могу сказать. Вот у меня, допустим, сейчас племянница, да, сколько ей лет, господи, 2003 года. То есть вот ей в этом году уже скоро будет 16 лет. Она ходит с тоннелями. Но мы с ней на эту тему разговаривали первый раз, наверное, порядка около 2-3 лет назад. На тему там того, что она хочет там туннели, хочет она себе татуировку. Татуировку она, конечно, пока не сделала. Вот я ей сказал просто, Саша, послушай меня, пожалуйста. Вот ты вот это вот все хочешь, но послушай меня как человека, с которым с этим совсем столкнулся. Ты сначала годик, а лучше даже два, походи с этой идеей. И вот если ты не перегоришь, тогда, может быть, еще и стоит делать.
Ну, это
а
да.
Вот так вот, что вот я хочу, там, через неделю я иду и делаю.
А потом, ёпки, у меня уши растянуты, а что теперь сделать?
Ну, обычно, кстати, так и бывает. Обычно так и бывает. Если это все спонтанно, потом это очень сильно начинает не нравиться, начинают сводить, что-то зашивать, перешивать, там,
хотя
и
вот
прочее.
Я сам вот нисколько не жалею о том, что там что-то я
тоже
сделал.
Я порядка 5 лет думал о том, чтобы сделать себе татуировки, и в конечном счете, вот спустя 5, наверное, 6 лет, я сделал себе первую и понял, что я хочу дальше, как бы мне нравится, прикольно, классно. И абсолютно не волновал вопрос, почему там, зачем, или зачем тебе это нужно, как ты будешь с этим жить. Да очень просто. Просто буду, и все.
А я уже 10 лет хожу с идеей о татуировке, у меня есть как бы, ну, в голове какой-то эскиз, но именно надписи самой. А все, как это должно выглядеть, я хз. Причем примерно с такой же тематикой мне другу делали татуировку, но именно из той же книги взятую, так сказать. И у него до сих пор не доделанная, и все говорят, о, а что это у тебя за жопа с прорезью на плече? А у него там, извините, всевидящее огненное око, черт возьми.
Сынок, когда-нибудь ты подрастешь и сделаешь.
Ну ладно, ну. Я 11 лет шел к тому, чтобы сделать татуировку.
А, был... так у меня еще не все поздно.
Да,
да, еще не как бы,
да, не все.
Я хотел 16 лет. Да, понятно, в 16 лет там юношеский максимализм туда-сюда. Но за 11 лет это желание не перегорело, и я как бы такой, ну а почему нет?
Блин, Миша, ты просто же понимаешь,
почему нет?
Понимаешь, что чтобы сделать мне татуировку, но это в любом случае плечо.
Ну, вообще так-то плевать.
Ну, так-то да, но в любом случае плевать, в где мне брить кусок тела.
А, ну да, если идти с этой стороны, то да, действительно плевать.
Это же будет трындец, я же буду рыдать не потому, что мне будет там больно от игл, там, я буду рыдать, потому что у меня сбреют кусок моей любимой пижамы.
А у тебя есть где-нибудь места, кроме лба, где нет волос?
Пятки.
Бок.
О, отлично. Бок. Давай зафигай.
Мне когда делали на правом боку, мне вообще ничего не сбривали.
Не прокатит, я вот сейчас смотрю туда, и там тоже надо брить.
Вот. Мне только когда вот чашу со змеей делали, мне сбривали волосы вокруг соска, потому что язык у змеи как раз вокруг соска идет.
Он делает...
Ну и типа того.
И Антоше всегда приятно.
Слушай, у меня, по-моему, в Инстаграме, кстати, есть фотография с этой.
Я не хочу этого видеть.
Мне кажется, я это видел, но моя память заблокировала это. В психологическом уровне, да.
На самом деле, причем язык вокруг соска, да, это была моя идея. Я так вот думал, а чё просто чашу со змеей? Пусть у неё язык вокруг соска будет так, по приколу.
Да.
И каково это? Ну ладно, там кожа, там все остальное, это понятно, тут разница...
Хрен бы с ним со змеей, каково соску?
Каково соску, да, вот при битье было.
Соску нормально. Соску нормально, но вот шкура вокруг соска, как бы... Вообще, бока — это очень такие болезненные места. И я когда пришел на первую татуировку, да, мне мастер говорит, вот ты, говорит, мне объясни, нахрена ты на первый раз выбрал бок? Ну ладно, он все сделал, как бы, да. Я прихожу к нему, получается, первую я сделал в мае, вторую я делал в конце июня. Я прихожу к нему в конце июня за второй уже, и он говорит, ты дебил.
Второй бок.
Это все потому, что ты мазохист.
Ты, говорит, дурачок, что ли? Говорит, второй бок, у тебя, говорит, объем еще в два раза больше. Вот, и как бы, ну...
Я на бока ну, не решусь поделать. Никогда, потому что я боюсь щекотки, и это будет... Прекрати,
хватит. Это не будет щекотно, поверь мне. Это ни хрена не щекотно, особенно когда та кожа, которая, так сказать, обтягивает ребра, это ни хрена не щекотно.
Нет, Антош, да. я не терплю вообще никаких прикосновений к моим ребрам, я могу случайно всечь ненароком, поэтому...
Вокруг соска тоже больно.
Поэтому к ребрам и бокам я отношусь вообще щепетильно к своим, там... Очень все плохо, очень все чувствительно.
А так вообще, когда... Боже ты мой.
Когда ты соберешься вообще делать, да, что-то, просто-напросто загугли там карта боли татуировок. То есть там примерно понятно будет, где насколько больно.
Бейте на жопе, мне туда кололи уколы, да?
Практически все карты, все варианты карт, которые я смотрел, они показывают, что сам сосок. Вокруг соска и бока — это вот красная зона, где реально боль.
Я однажды встретил девоньку, так вот у нее ореолы сосков были в виде сердечек. Ух! Нет, это было, конечно, интересно посмотреть. Но я говорю, ты как это, а как ты решил? Ну, мне было интересно, потом было больно, потом да и хер бы с ним, давай уже добивай быстрее.
Ну, типа того, да, потому что мне вот чашу со змеей били в два сеанса. На втором сеансе я понимал, что мне надо добить, потому что мне на следующий день уезжать обратно домой, как бы из Кирова в Йошкар-Олу. И мне надо просто это делать, потому что хрен знает, когда я в следующий раз приеду в Киров. Во-первых, во-вторых, я подумал, что уже там, наверное, процентов 80 было татуировки готовы, я подумал, что... Ну, блин, раз я уж 80% сделал, давай уже доделаем, и все, и нормально, и спокойно, все, я пойду домой, как бы поплачу тихонько в подушку от того, какой я дурачок, что решил за два сеанса вальнуть такую работу на таком месте, и все будет зашибись.
А сколько спичечных коробков вмещает твоя вторая работа, да?
Вот. Но самое прикольное, когда я делал первую татуировку, я первые 2 дня после этого думал, ну все, на месяц меня хватит. Ну, на 2, наверное, ага. Да, может быть, даже на 5 дней. Через 5 дней в моей голове уже было так, надо херачить вторую.
Ну, это, знаешь, вот первый шаг к большому синей татуированию, болезни. Да, к синей болезни, это сделать первую татуировку, а потом все. Потом ну, начинается да. Еще хочу. И вот сюда, и вот здесь, и вот тут, и вот так, и вот это хочу.
Я, в принципе, все свои где-то за год сделал в общей сложности. Вот а практически. Так,
моя голубая мечта, да, на данный момент в плане татуировок, это сделать ногу полностью. То есть, я не знаю, от фаланг пальцев, наверное, да, вот от того места, где пальцы сгибаются на ноге. И,
ну блин, ну мы не наверное... слишком тупые, мы знаем, что такое фаланги пальцев на ноге. Что за Мишу не ручаюсь, конечно.
Да я знаю все.
И, наверное, до ягодицы, то есть сплошняком в биомеханике. Потому что другое мое увлечение, да, это киберпанк. Причем как, там, не знаю, кино, мультики, там, книжки. Вот мне эта вся тема нравится с технологиями. И я бы с удовольствием бы, то есть, целиком ногу бы завалил в биомехе.
Игрушки.
Игрушки я, наверное, сколько, 4 года уже не играю, потому что у меня нет компа своего
рабочего. Это и времени, как я понимаю.
Да и времени, да. Поэтому я довольствуюсь книгами.
И это хорошо.
Это замечательно.
Читаю я на самом деле очень много.
Итак, господа, у нас уже прошло 1.5 часа.
Так-то да.
Да, я предлагаю закругляться. Вот. Нет, если на самом деле как бы есть какие-то истории прикольные, о которых хочется пообщаться, то мы можем даже как бы, ну, не один эфир замутить в этом плане.
Можем повторить.
Да, можем повторить как бы вообще без проблем. Да. Вот, а сейчас я предлагаю закругляться по чуть-чуть.
Михаил Игоревич пойдет ужинать и спатоньки.
Ну, вообще, да, ужинать и спатоньки.
Вот. Ну что ж.
На самом деле мы, ребят, завтра, не знаю, завтра, послезавтра, может быть, можем еще раз записаться. Но не факт, не обещаю.
Ну, давай лучше это уточним эти все моменты.
Да.
Потому что у нас тоже будут эфиры как раз. Ну, не завтра, послезавтра. Да, послезавтра или послезавтра у нас тоже как бы будут 2 эфира.
А может быть, даже стоит сделать проще. Отложить на потом, как затравочку, может быть, кому-то будет интересно, но потом только будет ждать.
А позовите, господи, еще раз Антошу, да?
Да, не, а вот
давай... Когда же они с этим больным психопатом снова будут записывать передачу?
Ой, да ладно,
это круто будет, на самом деле.
Ты больной психопат.
Ну, вообще, да.
На фотках ты страшнее.
А, кстати, да.
Очень смешно.
Ну что, тогда мы закругляемся.
Заквадрачиваемся.
Заквадрачиваемся. Итак, дорогие друзья, всем спасибо. С вами были Михаил, Эдуард и наш замечательный гость Антон Олегович.
Харон.
Да. Харонда. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
Пока. Ладно, пока. Ребят, спасибо. Всем пока. Был рад поболтать.
Все, пока-пока.
Пока-пока.